Радио «Инсайдер».
Во время переговоров в Стамбуле в начале мая российская делегация заявила о готовности воевать столько, сколько потребуется, и от предложения Зеленского о прекращении огня Кремль отказался. Путин пытается убедить мировое сообщество в том, что может выступать с позиции силы, так как время работает в пользу него. Мол, российская армия наступает, и живой силы у России больше, и потому что страна больше, и потому что на фронт брошены полчища северокорейских наемников. Почему бы и Украине в ответ не привлечь в ряды ВСУ больше иностранных наемников? Сейчас численность иностранцев в рядах ВСУ составляет всего несколько тысяч человек, и это гораздо меньше, чем во многих других войнах прошлого. Как выяснил The Insider, привлечению иностранцев мешают не только внутриукраинские правовые нормы, но и вполне осознанная политика союзников Украины, которые, вопреки утверждениям российской пропаганды, на деле всячески препятствуют участию своих граждан в этой войне. Это аудиоверсия материала The Insider. Прочитать его вы можете на нашем сайте.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Сколько иностранцев воюет на украинской стороне? Иностранцы участвовали в боевых действиях в Украине с 2014 года, но до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года преимущественно в составе пророссийских формирований. Из более чем 17 тысяч иностранцев, воевавших с 2014 по 2019 год, на стороне Украины действовали менее 4 тысяч человек, из них около 3 тысяч – граждане России. 27 февраля 2022 года, спустя всего несколько дней после начала российского вторжения, начался набор в Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Тогда украинские власти заявляли, что к нему готовы присоединиться 20 тысяч человек из более чем 50 стран. Но на деле общее количество добровольцев по состоянию на 2023 год независимыми источниками оценивалось в 1,5-2 тысячи человек. Речь идет о тех, кто реально участвует в боевых действиях. Помимо этого, в Интернациональном легионе довольно быстро возникли проблемы с организацией, командованием, снабжением и выплатами. Зарплаты у иностранных добровольцев такие же, как у граждан Украины. 20 тысяч гривен, около 480 долларов в тылу, 50 тысяч, около 1200 долларов в зоне боевых действий, 120 тысяч, около 3000 долларов в месяц на фронте. Но контракты рассчитаны всего на полгода, после чего можно беспрепятственно вернуться на гражданку. Получается, что денежное довольствие иностранных военных обходится Украине в сумму до 6 миллионов долларов в месяц, при их численности на передовой в 2000 человек. При этом в последнее время непосредственно Интернациональный легион и связанные с ним подразделения не принимают активного участия в боях, а набор иностранцев ведут отдельные бригады ВСУ и Нацгвардии Украины. Судя по публикациям в украинской и западной прессе, отдельные боевые подразделения в лучшем случае насчитывают десятки иностранцев, если не учитывать граждан с постсоветского пространства. Незначительное количество иностранцев, участвующих в боевых действиях, косвенно подтверждается сравнительно небольшим количеством найденных в открытых источниках некрологов. Согласно подсчетам пророссийского асинт-ресурса Lost Armor, за все время войны погибло менее 750 иностранцев. В то же время российская Минобороны рисует картину гораздо более массового участия иностранных граждан в войне на стороне Украины. В последнем соответствующем отчете ведомства, вышедшем в марте 2024 года, говорится о 13 387 наемниках. Именно так, с точностью до одного человека. И заявляется уничтожение 5962 из них. Примечательно, что Минобороны ничего не известно о самых многочисленных категориях наемников в украинских вооруженных силах, гражданах России и Беларуси. Оценки российского военного ведомства не только расходятся с независимыми источниками, но и противоречат подсчетам Следственного комитета. Глава следкома Александр Бастрыкин сообщал в начале мая 2025 года, что за Украину воюют почти 10 тысяч иностранных наемников, а больше всего их прибыло из США, Канады, Грузии и Великобритании. Всего следком завершил расследование 127 уголовных дел о наемничестве. Приговоры получили 97 человек, в том числе из Грузии 42 человека, из США 13, из Латвии 10, из Великобритании и Франции по 4 человека. В статистике Бастрыкина обращает на себя внимание полное отсутствие представителей Польши, лидирующих, по версии российского Минобороны. Как бы то ни было, даже очевидно завышенные оценки участия иностранцев в войне с российской стороны показывают, насколько незначителен этот фактор при общей численности украинских силовых структур под 1 миллион человек.
Слушайте радио «Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Лайф».
Почему в Украину приезжает не так много добровольцев? Немногочисленность иностранцев в украинской армии хорошо видна на фоне сравнительно недавних исторических примеров. В ходе гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах на стороне социалистического правительства в составе интербригад воевали более 30 тысяч человек, не одновременно, а за весь период, из более чем 50 стран. Вербовка, обучение и обеспечение добровольцев проходили при организационной и материально-технической поддержке СССР. Им, в свою очередь, противостояли гораздо более крупные экспедиционные силы, также считавшиеся добровольческими, фашистских Германии и Италии. В ходе скоротечной зимней войны, продолжавшейся с ноября 1939 по март 1940 года, правительство Финляндии успело привлечь свыше 10 тысяч добровольцев, в основном из Швеции и Дании, получив в несколько раз больше заявок. В Великобритании был создан комитет, занимающийся вербовкой для отправки на войну, несмотря на то, что согласно британскому акту 1870 года отправляться воевать за рубеж против страны, с которой королевство находится в мире, было незаконно. Для работы этого комитета британское правительство в 1940 году выдало отдельное разрешение. Даже вербовщикам Исламского государства в середине 2010-х годов удалось привлечь больше добровольцев из Европы, чем украинским властям. По некоторым оценкам, около 5000 выходцев из ЕС, в основном из Франции, Великобритании, Германии и Бельгии, воевали на стороне исламистов в Сирии и Ираке. Многие из них впоследствии вернулись домой и стали проблемой уже для национальных правоохранительных органов. Ни в одной из стран, союзников Украины, не ведется организованной кампании по набору добровольцев. Единственный пример такого рода – так называемый «Украинский легион», действующий в Польше, но рассчитанный на украинцев, а не на поляков. В самой Украине остается немало препятствий для расширения службы иностранцев в вооруженных силах. В частности, им разрешили служить в ВСУ на офицерских должностях только осенью 24 года. Кроме того, для всех иностранцев, желающих поступить в ВСУ, Нацгвардию и Государственную специальную службу транспорта, предусмотрена сложная процедура, включающая полиграф. Опыт с привлечением северокорейского контингента к операции в Курской области Украина вряд ли может повторить, поскольку в Россию прибывали подразделения действующей армии КНДР с собственными офицерами, слаженные, прошедшие подготовку, готовые сразу действовать как боевая единица. Очевидно, что среди союзников Украины никто не готов отправить собственных военнослужащих, даже с формальным статусом добровольцев, из-за внутриполитических рисков и угрозы вовлечения в конфликт с Россией. Но если бы такие желающие нашлись, содержание контингента в 15 тысяч человек, столько северокорейских военных принимали участие в Курской операции, обошлось бы в 45 миллионов долларов ежемесячно, при зарплате 3000 долларов в месяц.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Как на Западе реагируют на вербовку добровольцев? Еще в марте 2022 года министры юстиции Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Люксембурга выпустили совместное заявление с призывом гражданам не присоединяться к интернациональному легиону. Помимо этого, в западном экспертном сообществе регулярно публикуются аналитические материалы с критическими оценками угроз со стороны иностранцев, воюющих на стороне Украины. Возвращение таких людей на родину рассматривается многими как серьезный вызов в сфере безопасности. Более того, нередко проводятся прямые параллели с возвращением боевиков Исламского государства с Ближнего Востока, поскольку многие добровольцы, как заявляется, принадлежат к разного рода экстремистским течениям. В одной из статей их прямо называют крайне правой версией Аль-Каиды. Массовое участие граждан в локальных конфликтах формирует устойчивые неформальные сетевые структуры из людей с боевым опытом и общей системой ценностей, которые впоследствии могут трансформироваться в криминальные или военно-политические организации. Это показывает и опыт российских граждан, прошедших через горячие точки на территории бывшего СССР и впоследствии оказавшихся ядром отрядов сепаратистов на востоке Украины и в ЧВК Вагнера. В европейском контексте упоминается пример неонацистов из Германии, воевавших в 90-х годах на хорватской стороне в бывшей Югославии, а по возвращении на родину сформировавших крайне правые политические организации, занятые в том числе контрабандой оружия из зоны конфликта на Балканах. Насколько обоснованы подобные опасения, сложно судить. Даже если набирать добровольцев только из Европы и Северной Америки, и даже если число легионеров будет существенным, например, 200-300 тысяч человек, то для стран с общим населением около миллиарда человек это ничтожно малое число, чтобы как-то сказаться на криминальной статистике. Так или иначе, ни в одной из стран-союзников Украины не ведется организованной кампании по набору добровольцев. Более того, во многих из них существующие правовые нормы прямо запрещают гражданам участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом, и никаких исключений для российско-украинской войны не делается. Примечательно, что в феврале 22 года в Великобритании министр иностранных дел Ли Страсс, поддержавшая сограждан, желающих отправиться на войну в Украину против российских войск, немедленно столкнулась с резкой критикой, как раз со ссылкой на вышеупомянутый акт 1870 года. Во многих других странах для того, чтобы законно вступить в иностранные вооруженные силы, в том числе украинские, требуется пройти сложную процедуру получения своеобразной лицензии. Например, в Чехии такое разрешение выдает лично президент. С начала полномасштабного вторжения и до ноября 2024 года была получена в общей сложности 181 заявка, из них одобрено всего 60. Для того, чтобы получить освобождение от уголовной ответственности в случае самовольной отправки на войну, требуется так называемая аболиция – помилование не только от президента, но и от премьер-министра. Впрочем, суды над иностранными добровольцами ВСУ в странах происхождения до сих пор остаются единичными, как и случаи депортации таких людей в Россию.
Слушайте радио «Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Лайф».